Глава 8. Лото на лету. Как ни странно, бегущему Петропавлу удалось догнать летучего нидерландца без особого напряжения. Летел тот с такой же скоростью, с какой люди обычно ходят, и, кстати сказать, на очень небольшой высоте, а именно на высоте роста Петропавла. Оценив эти достоинства полета летучего нидерландца не слишком положительно, Петропавл разрешил себе задать вопрос вслух. «Простите, если вы летаете на такой высоте и с такой скоростью, зачем вы вообще летаете?» Летучий нидерландец остановился, некоторое время повисел без движения, неторопливо рассмотрел Петропавла и неточно процитировал. «Рожденный ползать понять не может!» Эта цитата хоть и неточно обидела Петропавла. Он замкнулся и долго брел молча. Летучий нидерландец, наступившийся, летел рядом. Петропавл ускорил шаг, а летучий нидерландец полет. Петропавл замедлил шаг, летучий нидерландец полет. «Перестаньте меня преследовать», – строго сказал Петропавл. «К сожалению, мы движемся в одном направлении». И, к еще большему сожалению, нам одновременно приходят одни и те же мысли, запальчиво возразил летучий нидерландец. Я не приглашал вас в спутники. Это вы догнали меня и навязали этот неприятный разговор.
Я рассчитывал, что он будет приятным, не солгал Петропавл.
Приятные разговоры с таких хамских вопросов не начинаются,
поделился опытом летучий нидерландец.
Хамить тоже надо уметь. Тут он подумал и привел пример. «Вообще бессмертный? Вот кто умеет хамить! Впрочем, вы сами услышите, он недалеко живет, в хамской обители!»
«В хамской обители? Простите,
кто бессмертный?»
«Вообще бессмертный!
Что значит кто?»
«Не понял летучий нидерландец».
«Он Кощей?» «Он мой друг!»
Кстати, поставил понятие летучий нидерландец.
«Одно другому не мешает», предположил Петропавл.
«Мешает!»
Летучий нидерландец отвернулся от Петропавла и пролетел так. Спустя некоторое время он проворчал.
«Хочу и летаю! Стар уже! А что ты делаешь?»
«Извините, я не думал вас обидеть».
Петропавл наконец понял, что задел меня летучего нидерландца.
«А знаете ли вы?»
– охотно заорал тот.
«Что это такое, когда душа в небо бросится?»
«Догадываюсь».
«А догадываешься? Так лети рядом со мной!»
– приказал летучий нидерландец, по-родственному переходя на «ты». Петропавл усмехнулся, подумав о Ньютоне.
«Чего же ты ждешь?»
Торопил летучий нидерландец.
«Лети давай!»
«Я не знаю, как начать».
«Ну и начни! Упади вперед и маши руками, только сильно, а то разобьешься. Ну, запустить тебя!»
И тут летучий нидерландец отвесил Петропавлу такого подзатыльника, что тот действительно упал вперед. В эту же самую секунду летучий нидерландец крикнул ему в ухо.
«Руками маши, чтоб тебя!»
Ощущение полета было ни с чем не сравнимо. Петропавел летел на высоте сантиметров 30 от поверхности земли. Луговые травы тихонько хлестали его по лицу. Несмотря на то, что ему приходилось затрачивать на полет колоссальные усилия, он испытывал настоящее блаженство. Движение было неровным и плохо скоординированным. Летучий нидерландец почему-то то с одного, то с другого бока командовал как физрук.
«Спокойнее, спокойнее, вдох, выдох, вдох, выдох!»
Когда руки совсем онемели, Петропавел мешком упал в траву и выразил свое мироощущение сложно. Он завыл как зверь и заплакал как дитя. Растрогался и летучий нидерландец, уронив поблизости от Петропавла одну светлую слезу, и хрипло сказал.
«Неплохо, поначалу даже я не ждал».
«Хорош, он все-таки мужик», – подумал Петропавел и хотел произнести это вслух, но не успел. Его ослабленный организм нахально потребовал сна, а выполнив требования организма, Петропавел уже не увидел над собой летучего нидерландца. Он испугался, не исчезла ли вместе с летучим нидерландцем и способность летать. Чтобы проверить это, он вскочил с належавшего места и упал вперед, сильно-сильно замахав руками. Полет продолжался. Конечно, это было не в полном смысле слова «полет». Если бы Петропавел просто шел на своих двоих, он и так передвигался бы быстрее. Но не в скорости было дело, и даже не в высоте. Ощущение полета – вот что составляло смысл мучительного этого перемещения. «Я орел», – гордо подумал Петропавел, но тут со всего размаху неожиданно врезался в дверь незамеченного им дома. От удара головой дверь не открылась, зато все строение значительно подалось вперед. Петропавел, конечно же, не мог заметить этого. Он без чувств лежал у порога. Однако обитательница дома, кажется, заметила. Она распахнула дверь, которая открывалась наружу, и возмущенно воскликнула.
«Милостивый государь, чайник бы свой пожалели!»
Петропавел очнулся, но, увидев хозяйку, чуть было снова не лишился чувств. Она состояла из двух четко отграниченных друг от друга половин – левой и правой. Причем, по всей вероятности, половины эти принадлежали раньше разным людям. Левая сторона была, несомненно, заимствована у красавицы. Золотые кудряшки, трогательный серый глазок с длинными пушистыми ресницами, половинка изящного носика и пунцовых губок безупречного рисунка, половина подбородка с половиной ямочки, половинка точеной шеи, обольстительное плечико, прекрасные линии руки, талии, бедра, стройная ножка. А все это можно было бы без памяти влюбиться, если бы не правая половина. Склокоченные белобрысые патлы нависали над косеньким глазом. Дальше следовали половина приплюснутого и, видимо, перебитого носа, уголок толстых брюзгливых губ, шея в складках, свисавших с подбородком, могучее мужское плечо, ну и так далее до земли. Вертикальный шов на ее платье соединял кружевной сарафанчик с грубошерстным салопом. Левая ножка была обута в серебристую туфельку, правая нога в черной резиновой боте. Обувь обнаруживала отчетливое несоответствие размеров. Увидев Петропавла, хозяйка тоже сильно удивилась и тотчас произнесла странные извинения.
Простите великодушно. Я думала, это тупой рыцарь, от которого я уже припухла.
Все это, и дикое несоответствие частей, и странный лексический контраст, не говоря уже о голосе, невероятным образом совмещавший в себе разные регистры, настолько ошарашило Петропавла, что тот не только не извинился, но и не поздоровался.
Смежная королева очаровательно, противно улыбнулась хозяйка. И опять, не дождавшись ответа, продолжила. «Входите, пожалуйста. Или гребите отсюда тогда уже!»
Петр Павел не смог выбрать ничего из предложенного и остался сидеть на земле.
«Вы лишились рассудка? Или просто прилично долбанулись? А может, вы датый?» Осведомила смежная королева.
Потрогав голову, Петр Павел встал и поклонился. Это было все, на что он оказался способен. Смежная королева по-разному пожала двумя плечами и вернулась в дом. Петропавел, как завороженный, последовал за ней. Стоило ему только закрыть за собой дверь, как он ощутил легкий толчок, словно дом отделился от земли. Так оно и было. В единственной, правда, довольно обширной комнате начался сильный сквозняк, поскольку вдоль всех четырех стен было вырублено немыслимое количество дверных проемов при полном отсутствии дверей, кроме той, через которую они вошли. Создавалось впечатление, что ты в беседке, открытой всем ветрам. «Как бы не выпасть отсюда», – заботился Петропавел, не зная, куда бы приткнуться понадежнее. Однако из мебели в комнате был только огромный красного дерева трон. Он стоял посередине. На него села смежная королева, повесив себе на грудь простенькую, но любовно сделанную табличку с надписью «Смежная королева», и пояснив:
«Это моя фенечка»,
– Петропавел кивнул.
«Могу я предложить вам лечь на пол?» – любезно спросила она и добавила. «А то дрейфить будете, вы ведь стрёмщик, наверное».
Дом сильно накренился, и Петропавел нехотя лег на пол.
«А вы всегда так, автостопом?» Смежная королева подождала ответа, насколько смогла. Потом рассердилась. «Я не постигаю! Что вы за пассажир? Колитесь, наконец! Или вы язык проглотили?»
Петропавел помотал головой и спросил не впопад. «А почему вы все время сквернословите?»
«Сквернословлю?» Удивилась она. «Во-первых, жаргон – это не сквернословие. А во-вторых, то, что сегодня считается жаргонным словечком, или даже нецензурным, может стать завтра, между прочим, салонным выражением».
«Мне к Слономоське надо. Мы куда летим?»
«Ну вот, сразу с расспросами наезжает», – разочаровала смежная королева. «Мне, в сущности, до фени, куда мы летим. Все равно сейчас вам едва ли удастся сойти».
Петропавел вздохнул и, глядя на дверные проемы, поинтересовался. «Что это у вас так все тут распахнуто?»
«Видите ли, это смежная комната. Я сама балдею!»
«Смежная с кем?»
«Не ваше собачье дело, с вашего позволения!» Она отвратительно мило подмигнула и снизошла. «Смежная со всем миром. С первого раза весна затруднительно. Врубиться, но это кайф!» Смежная королева подозрительно прищурила левый глаз. «Вы, может, вообще не любите идею смежности? Или просто пока не въехали?»
«Не въехал», – блеснул Петропавел. «Смежности, простите, чего, чему?»
«Смежность, позвольте, всего всему. Это в высшей степени соблазнительная идея смежности. Я от нее тащусь по всей длине!»
Стилистические перепады в речи дамы, богатейшая мимика и пластика двух, казалось бы, не связанных друг с другом сторон, не давали возможности сосредоточиться.
«Весь прикол в том, — продолжила снежная королева, — что сама я олицетворение смежности. Я есть переход от сущного к должному. Или наоборот, у тупого рыцаря мой кавалер просто шифер ползет при виде меня. Я иногда такие корки мочу. А между тем, даже задумав намеренно исчерпать меня всю, он меня всю не исчерпает. И вы не исчерпаете, предупредила она. Слабо вам, шнурок.
Но я не собираюсь исчерпывать вас всю.
Это офигенно огорчительно, непоследовательно заметила собеседница. А вот чем я, по-вашему, владею, как смежная королева?
Петропавел испугался ответственности и промолчал. И дама заключила.
В общем, вы чмошник. Мне даже жалко.
Петропавел не знал, что такое чмошник, но сердит сказал. Ну, это же ни в какие ворота.
Обиделись? Отпад! Я даже не хотела обидеть вас этим.
А, интересно, что этим еще можно было сделать? Не постить же мне?
Ну вы замочили, польстить. Просто констатировать факт. Вы ведь не будете возбухать, если я позволю себе сказать, что вы брюнет.
Не буду, конечно. Петропавел галантно проклонился. Особенно если учесть, что я блондин.
Ой, блонд, голдовый. Смежная королева прижала руки к груди. Но это все не важно. Смежность – вот что действительно важно. Нет ничего более клевого в мире, чем смежность. Ну, как тупой рыцарь. Ему тоже не катит, когда я высказываюсь о смежности. Она заскучала и короткопалой правой рукой потрогала симпатичный золотой локон над левым ушком. Вы вот не понимаете, чем я владею, а я ничем не владею. Класс! Мне в этом влом владеть. Я отличаюсь от королевы Англии тем, что у меня нету Англии. И она тошнотворно, заразительно засмеялась.
Почему же тогда вы вообще считаетесь королевой?
Вы почтеннейший. Уже достали меня своим занудством. Весь балдеж именно от того, чтобы пребывать на границе, когда в поле твоего зрения сразу обе стороны, два государства, две идеи. А образ, который при этом создается в воображении, один, это образ границы. Должно быть, не увидев на лице Петропавла энтузиазма, смежная королева оборвала себя. Ладно, довольна ля-ля. Не соблаговолите ли вы составить мне партию в лото?
Петропавлу пришлось соблаговолить. Тогда смежная королева, соблюдая всяческие предосторожности, сползла с трона и тоже легла на пол. Она приподняла крышку люка и вынула детское лото. Петропавлу досталась картонка, на которой были нарисованы музыкальные инструменты. Смежной королеве картонка с изображением овощей и фруктов. Он уже забыл, когда в последний раз играл в эту игру. Во всяком случае, теперь она была ему совершенно неинтересна. Внезапно смежная королева осведомилась.
Вас тут у меня не вырвет? У некоторых это от высоты бывает.
Не беспокойтесь обо мне. Пресек заботу Петропавел.
А то возьмите целлофановый пакет. Она с опаской поглядела на него. Чё ты вид у вас, а таз полный?
Ничего, играем. Браво выступил Петропавел, и они принялись играть.
Барабан! Громко сказала снежная королева, доставая из платинового мешка первую карточку.
«У меня!» – обрадовался Петропавел, но, не обращая на него внимания, снежная королева положила барабан на свою картонку в квадрат с изображением арбуза. Петропавел сказал: «Вы ошиблись. Барабан – это не овощ».
«Без вас скользко!» – огрызнула снежная королева и достала вторую карточку. «Флейта!»
«Мое!» – мрачно заявил Петропавел.
«Перебьете, если не возражаете!» И смежная королева положила карточку с флейтой на квадрат, в котором был изображен гороховый стручок. «У меня уже два квадрата заполнено, я выигрываю». «А у вас, голяк, умотная игра!»
«Это нечестно», — сказала Петропавел. «Вы положили флейту на горох».
«Прошу прощения, но вас это не колышет, дать вам в репу!» И она тут же сильно ударила Петропавла по голове платяным мешочком с карточками. По весу это был мешочек с дробью.
Петропавел чуть не вылетел в открытое небо. Он оторопело смотрел на бессовестную партнершу.
«Что вы уставились, как баран Мюнхгаузен? Разрешите продолжить нашу увлекательную игру?»
«Я не играю больше», — отклонил предложение Петропавел. «Это игра против правил!»
Смежная королева взглянула на него обворожительно косо. «Виолончель!» И удар платиным мешочком повторился. Смежный королев захлопал в ладоши. «Смотрите, опять кассу!»
Она положила карточку с виолончелью на изображение груши. У Петропавла все плыло перед глазами, он скорее машинально прошептал сквозь слезы. «Моя виолончель!»
«Потрясно все сходится!» Смежная королева не услышала шепота. «А у вас опять облом? Постойте-ка, почему вы не радуетесь за меня? Может быть, вы завистник?
Петропавел, прикрыв голову руками, с отчаянием воскликнул. Вы что, чокнутая?
Любезнейший, фильтруйте базар! Перед вами все-таки королева.
Которая не может отличить овощ от музыкального инструмента. Сначала разберитесь с вашими представлениями о мире, а потом ложитесь играть. Он схватил с ее картонки карточку с виолончелью.
Отвяньте! Умоляю вас, завизжала смежная королева, отнимая у него карточку, и ни с того ни с сего принялась яростно легаться, норовя отпихнуть Петра Павла к ближайшему дверному проему. Вам в тризу! Пора! «Только попробуйте поднять на меня руку или ногу», — приговорила она, толкая Петра Павла сильной своей стороной. «Я пользуюсь правом неприкосновенности».
Петр Павел поспешно соображал, сможет ли он лететь на такой высоте или упадет и разобьется. А смежная королева внезапно сникла и устало произнесла.
«Кончаем кипиш! Вы не творческий человек. Вы нормальный упитанный средняк, который также разбирается в идее смежности, как свинья в мокасинах. Мне крайне прискорбно, что вы такое фуфло!» Она вынула из мешочка следующую карточку. «Здесь бубен. Нате, положите его на бубен и испытывайте радость идиота, знающего, что такое бубен». Она вздохнула. «Надо же так скозлиться за какие-то 10 минут!»
Петр Павел демонстративно и мстительно положил бубен на бубен.
«Надеюсь, вы удовлетворены?» – спросила смежная королева. «И что же, вы в состоянии забалдеть от такой игры? Возьмите тогда весь мешок и наяривайте в одиночестве. Вы какой-то совершенно завернутый».
«У каждой игры есть свои правила», – сухо напомнил Петр Павел, принимая мешочек. «Дыня, это, наконец, ваши. Берите».
«Правила создаются по ходу игры», — возразила смежная королева. «А дыню положить себе на бестолковку». Хорошеньким пальчиком левой руки она постучала Петра Павла по лбу, потом отползла к трону и воссела на него. «Я наигралась. Вы зашибенный партнер! Был мажорно до смерти!»
«Не понимаю, чем вы недовольны?» Петр Павел с последних сил держался в руках. «Каждому ясно, что барабан, флейта и виолончель — музыкальные инструменты, а груша — фрукт».
«Юноша!» В голосе смешной королевы уже звучала неизбывная скука. «Никогда не следует держаться того, что каждому ясно. Нет никакого кайфа в том, что повторять общепринятое. Интересно не то, что пресекает каждый, а что пресекаешь ты один?» Она усмехнулась. «Кажется, мне везет. Еще один тупой рыцарь».
Тут со смежной королевой произошло нечто странное. Правый глаз ее закрылся, правая рука безжизненно повисла на подлокотнике трона, и вся правая половина уснула под мерное теперь покачивание летящего дома. Но левая половина бодрствовала, и речь не прерывалась, она только выровнялась, лишившись элементов жаргона.
«Вы из природы те, кто постоянно требует. Давайте называть вещи своими именами. При этом они уверены, что именно им дано знать подлинные имена вещей. Хотя так же, как и другие, называют вещи не в попад. Но от других они отличаются тем, что всегда убеждены в своей правоте и в своем праве называть вещи так, а не иначе. Не дай бог кому-нибудь в их присутствии уподобить барабан арбузу, флейту гороховому стручку, а виолончель груши. Тут же восстановит справедливость. И если даже вы сыграете для них на флейте горохового стручка какую-нибудь сонату ми-минор, они с пеной у рта будут утверждать, что гороховый стручок не музыкальный инструмент. Такие люди всегда губили художников».
«Я не губил художников», — с негодованием воскликнул Петр Павел.
«Допускаю», — откликнул снежная королева. «Это пока вы их действительно не губили, все впереди. Дерзайте. Вы ведь правдоборец, и за правду не пожалеете живота своего, даже не допуская мысли о том, что ваша собственная правда – это еще не вся правда. Не правда всех людей на земле, хотя, быть может, правда большинства».
«Меньшинство должно подчиняться большинству».
«О, дорогой мой, не во всем, не во всем. Большинству не приходят в голову гениальные идеи. Но они охотно пользуются гениальными идеями единиц. А ведь по существу любая гениальная идея – не что иное, как новая аналогия, новый тип смежности, когда два очень далеких явления вдруг оказываются рядом, в то время как о родстве их никто из живущих и не подозревал. Но вот человек указал на это родство, и оно тотчас же стало очевидным для всех. Впрочем, может быть, и не тотчас же, уж как повезет. Это еще от нас зависит, насколько легко наше воображение может переснести нас с травинки на облако».
«При чем здесь травинка и облако?»
Это просто еще одна аналогия. Предположим, воображение наше привыкло двигаться так. С травинки на цветок, с цветка на кустик, с кустика на дерево, с дерева на облако. Но чье-то воображение вспорхнуло с травинки на облако сразу, вдруг осознав нечаянную их близость. Так вот, пока есть такие люди, пока от подобной вам еще их не погубили, я буду у них королевой. Даже несмотря на то, что здесь, на земле, у меня нет места, где бы я могла собрать их всех. Я ведь не владею ничем. И смежная королева очень грустно рассмеялась, потом добавила. Сейчас ваша остановка. Хотите сделать финт ушами?
При появлении в речи финта ушами, Петр Павел понял, что первая половина смежной королевы пробуждается. Не успев никак отнестись к этому, он действительно сделал финт ушами, поскольку дом стукнулся о землю, и от сильного толчка Петр Павел вылетел в один из дверных проемов, сопровождаемым восклицанием.
Рисуйте ноги, друг мой!
Он отлетел на такое далекое расстояние, что дом смежной королевы исчез из поля его зрения.